гостя у нас специалист по... я даже не знаю, как сказать, потому что настолько интересный человек. Все. Володь, значит, передвинь сейчас, пожалуйста, микрофон. Я представляю вашему вниманию. А сейчас, Анна, я буду говорить нормальным языком, потому что я, наконец, разговариваю с нормальным человеком. И я, наконец, могу стать на какой-то определенный уровень. Значит, Анна Штерншис. Вот так я выучил вашу фамилию, которая, насколько я понимаю, означает либо биение баклуш, либо, наоборот, метеорит, да, на идише. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Профессор университета Торонто, между прочим, специалист по культуре идиша, общей культуре еврейства, да? Я правильно говорю? Если вот вы представляете... А что у вас на визитке написано?
Здравствуйте, очень рада здесь быть, очень приятно с вами познакомиться.
Спасибо.
На визитке у меня написано, что я Алан Малка Грин, профессор в Yiddish Studies at the University of
Yiddish
Toronto.
Yiddish Studies, ага.
И еще написано, что я директор центра Ann Tannenbaum Center for Jewish Studies Университета Торонто.
Окей.
Центр по изучению иудаики.
Если бы я разговаривал с Володей Коневским, я бы сказал, большая шишка у нас в гостях. Но я не могу с академическим человеком говорить таким лексиконом, поэтому давайте так, я скажу, тоже не очень академично. Вау! Слушайте, это дико интересно, потому что я послушал вчера ваше интервью, записанное полтора года назад нашими коллегами на RTVI, да, но там была вот такая тема, просто как бы вот еврейство во времена Советского Союза. Но здесь в связи с чем наша сегодняшняя с вами встреча? В связи с тем, что, во-первых, у вас вышла книга, вот большое вам спасибо за нее. Книга называется «When Sonia Met Boris», и это пока что только на английском языке, насколько я понимаю.
Пока, да.
И здесь есть такой подзаголовок «An Oral History of Jewish Life Under Stalin». То есть устная история еврейской жизни во времена Сталина, так я переведу, да? Это Oxford Press, это серьезное издание, очень, насколько я понял. И это, в общем, дело ваших многих последних лет, насколько я понимаю.
Да, вот. 11 лет.
Но это еще только первая половина причины, почему мы сегодня с вами общаемся. Вторая половина этой причины, она не менее приятная. Дело в том, что будут публичные выступления через, по-моему, 10-11, да, напомню мне, пожалуйста.
10-11 октября, да.
Совершенно верно. И это будет ваш совместный как бы раут с Псоем Короленко,
да,
которая личность сама по себе очень исключительно интересная. Мы уже пока сюда ехали, но мы с Коневским ругаемся всегда. Но мы пока ехали, мы с ним из-за этого тоже уже поругались.
Почему?
Ну, потому что мы ругаемся всегда, Анна. Ну, что мы сам делаем?
Мы поругались из-за Псоя Короленко.
Да, из-за того, к чему и кому его причислить. Но неважно, давайте мы все-таки начнем с разговора о вас.
Давайте.
Вот эта книга. «Когда Соня встретила Бориса». Я знаю примерно в общих чертах, да, но наши слушатели пока еще не знают в общих чертах. Представьте, вот как бы аннотация на один абзац.
Эта книга посвящена поколению людей, родившимся в СССР примерно в 20-е годы, иногда немножко раньше, чем 20-е годы, людей, которых были еврейские родители, то есть из еврейских семей, и которые прожили весь СССР со всем, что в этом стране случилось, и голод 32-го года, и индустриализацию, и Великую Отечественную войну, послевоенный антисемитизм, и послевоенные всякие проблемы, связанные с тем, что они родились в еврейских семьях, и 60-е, 70-е, 80-е годы, когда уже их детям пришлось как-то адаптироваться, как-то выживать в этой системе, которая не была благоприятна настроена к евреям. И потом они пережили коллапс Советского Союза, развал СССР и эмиграцию. Большинство евреев, которые жили в СССР, как вы знаете, к 91-му году оттуда начали уже уезжать, и примерно 2 миллиона русскоязычных евреев теперь живут по всему миру, а в бывшем СССР, в России осталось примерно 120 тысяч евреев, ну, по-разному, кто-то говорит 140 тысяч. И эта книга, она о том, как вот эти люди, которым пришлось пережить, в принципе, столько всего, что нормальному человеку одного этого события хватило бы на всю жизнь, и хватило бы этой травмы, и проблемы, которые возникают из-за того, то есть пережить голод, пережить войну, пережить потерю семьи, часто пережить потерю детей. А они пережили все это. И как-то выжили, воспитали детей, создали себе очень успешную, часто карьеру. И остались нормальными людьми. И книга про то, как вот эти нормальные люди выживали в совершенно ненормальных условиях. И о том, как они об этом рассказывают, что они в этом помнят, что они, как они понимают то, что с ними случилось. И, в принципе, о том, что важно нам, людям, которые родились уже через поколение, через два после них, важно понять и знать об их жизни.
Насколько я представляю нашу аудиторию сейчас, да, я говорю пока что просто о радиоаудитории, которая слушает нас в прямом эфире, не интернет. Да. И не те, которые будут слушать нас потом, когда мы выставим эту запись у нас на сайте. Насколько я понимаю нашу аудиторию, this is a story of our life.
Да.
Потому что, откуда ваши родители родом?
Ну, мои родители из Москвы.
А их родители,
соответственно? А их родители из Украины. Мой папа вообще родился в Полтаве, а его родители, они из Каменец-Подольска. А моя мама, она уже родилась в Москве, но ее мама из маленького местечка, называется Линскорунь, тоже Каменец-Подольской области, и оттуда же ее папа.
То есть вы представляете, какое количество людей сейчас вот прильнуло, просто потому что могут сказать примерно то же самое, потому что семья моей мамы из Кишинева, и когда их освободили в 40-м году, их, соответственно, перевезли в Казахстан. Вот. Но у меня очень сложное отношение вот к этой конкретной ситуации, потому что если бы их тогда не освободили, их бы отправили в другую сторону. И мы понимаем, что это за другой стороны, мы бы не были тогда с вами знакомы. По понятной причине. То есть у меня как раз вот к Сталину, вот к тем годам, у меня должно быть, в общем, большая любовь и уважение за это. Да. У меня ее нет. Но она должна бы, вообще-то, быть, честно говоря. Неважно, хорошо. И вот то, что вы рассказывали в интервью, о котором я упоминал, и то, что вот вы сейчас упомянули в связи с этой книгой, это то, что на моих глазах происходило с семьей Коган, это семья моей мамы, а двое ее старших братьев, они еще помнили румынскую гимназию, а она была совсем девочкой, ей было 11 лет, когда они эвакуировались. Вот. И я помню вот большой скепсис моих дядек по поводу того, что они видели вокруг. И я помню большой патриотизм моей мамы, потому что когда их перевезли, соответственно, они попали в новую среду. И это безумно интересно. Между собой они говорили только на идише или на румынском языке, потому что это позволяло им сохранить приватность. Так, у нас есть звонок телефона. Давайте ответим сперва. Алло, доброе утро, здравствуйте.
Алло. Анна, здравствуйте. Александр Бабин беспокоит. Скажите, пожалуйста, а вот книга, анализ, два вопроса, документы, допустим, вот то, что вы собрали, где-то будут куда-то переданы в центр, в архив? Это первый вопрос. И есть ли разница в мироощущениях, допустим, нас, евреев, которые были эвакуированы из местечек и оказались также в местечках, или которых эвакуировали в какие-то города, где они участвовали в создании промышленности? То есть вот разные, как говорится, категории населения.
Да. Спасибо за ваш вопрос, Александр.
Да, я, кстати говоря, я напомню наш телефон, наверняка будут еще другие вопросы. 905-944-1430. Можете звонить прямо сейчас, я вижу, что телефон у Володи уже разогрелся. Отвечайте, пожалуйста, да.
Значит, все интервью, которые были записаны с людьми, 474 интервью, все их записи были отданы семьям. То есть каждый человек, каждая семья, человек, с которым я разговаривала, получил транскрипт этой записи. Большинство людей, с которыми я разговаривала, не хотели, чтобы эта история, чтобы их интервью, оно стало такой публичной информацией, публиковалось там на интернете везде. Поэтому пока планов передавать эти документы в какой-то общественный архив у меня нет, но некоторые люди, с которыми я разговаривала, они как раз хотели, чтобы их история стала достоянием публики. Эти интервью будут храниться в библиотеке Торонского университета, Roberts Library, и так как они все оцифрованы, то есть есть и цифровая запись, аудиозапись, и есть и расшифровка на русском или на идише. Из этих 474 интервью, примерно 100 я записала здесь, в Торонто, и все они получили копии этого интервью, и если есть желание, то эти интервью могут как-то сохраниться. Некоторые люди хотели, чтобы их прям печатали на интернете, и мы это сделаем в какое-то время. Что касается кажется, разница между местечком и эвакуированными в местечко и эвакуированными в большие города. Дело в том, что вот это время эвакуации, оно было время, когда люди, которых как-то увезли из местечек, они полностью поменяли свое отношение того, что они, как они себя понимают. До войны, если они жили в маленьких местечках, особенно, например, если они жили в Кишиневе, где, например, советской власти еще не было, они были евреи. Потом они, когда переехали, перевезли в Казахстан, обычно это не было эвакуацией, это была депортация, их просто туда выселили, в тюрьму посадили. И так выжило, кстати, 250 тысяч польских евреев, которые считали, что с ним случилось самое ужасное, что могло случиться тогда, в 1939-1940 году, часть румынских евреев, что их выселили и посадили. Но потом, к 1941 году, оказалось, что их, во-первых, выпустили обычно из тюрьмы, когда оказалось, что к 1944-му, что они были единственных своих семей, кто выжили. То есть это называется как спаслись через депортацию.
Не было бы счастья, это называется, да?
Да, и очень много, но, к сожалению, получилось так, что люди, когда они жили вот там, в Казахстане, где они жили, может быть, в Узбекистане, среди Азии. Они думали, со мной такое происходит необычно, что-то я даже не... Ну, каждый день что-то новое. Каждый день многие из них думали, я напишу книгу об этом. Я напишу книгу. И они, потому что все, что происходило, было настолько новое. Но когда они вернулись и увидели, что произошло, например, в Польше, или что произошло на Украине, или что произошло в Беларуси, они поняли, что их книга не важна, потому что книгу надо писать о том, кого убили. И, к сожалению, из-за этого мы очень мало знаем о том, как люди выжили и прожили эту эвакуацию, что с ними происходило. Вот это, да. А это люди, мы потомки их всех, то есть даже не русскоязычные евреи Канады, те, которые происходят, примерно их половина евреев Канады, они потомки выживших Холокоста. А где они выжили Холокост? Они выжили в СССР. И вот эта история, она, к сожалению, совершенно неизвестна, потому что людям казалось, о чем тут говорить. Тут происходило такие ужасы. И Аушвиц, и Освенцим, и Треблинка, и все. Об этом надо писать. А что у меня там было в Казахстане, не надо. Вот, это во-первых. А во-вторых, те, которые приехали из местечек большие города, это тоже очень интересно. Кому вообще разрешали эвакуироваться в СССР? Мы об этом не очень часто говорим, но дело в том, что у Сталина не было такой политики, что давайте спасать евреев. Нет ни одного документа ни в одном архиве, которым это подтверждается. Кого спасали? Значит, люди, которые работали на заводах, фабриках, которые как-то работали на военную промышленность, их спасали, чтобы они работали, не спасали, а просто им приказано было переехать, чтобы они работали и, значит, на пользу фронта. Некоторых писателей, интеллигенцию тоже спасали. Но если вы, например, просто живете, вот, например, бабушка, которой на лето отправили внуков, как часто делали, куда-нибудь под Минск, и тут начинается война, вы не можете уехать на этом поезде. И поэтому что получилось после войны, что наиболее ассимилированная, наиболее образованная, наиболее русскоязычная часть СССР, советских евреев выжила. А те, которые говорили на идише, те, которые из местечек, те, которые были наиболее, ну, как сказать, в кавычках, еврейские, они погибли. И поэтому советское еврейство в 1939 году и советское еврейство в 1945 году, это было два разных совершенно еврейства.
А если говорить о культуре, вот, идиш, да?
Да.
То это же огромный совершенно диапазон, там, условно говоря, от Шалом Алейхема до Бабеля, в принципе.
Да.
Да? Но это довоенное. Это все было до войны. Это было все вот тогда, вот, когда был якобы, ну, когда реально был реальный интернационализм, потому что Советский Союз 20-х годов,
да.
Это не Советский Союз 40-х годов, нет. Это разные страны.
Это абсолютно, разные страны.
Да, абсолютно.
Ну, тут так, что Бабель, конечно, писал по-русски.
Ну, вы понимаете,
да,
вы понимаете,
я понимаю,
что я имею в виду, то
говорите,
есть истоки, да.
Да.
Ага. Да. Как Ильф Петров, кстати говоря, да, истоки.
Значит,
у нас есть звонок. Я прошу прощения, мы вернемся к этому сейчас. Алло, доброе утро, здравствуйте. Алло, доброе утро.
Слышите?
Да.
Да, доброе утро, Анна. Мне как-то довелось быть на встрече, вы представляли Псоя Короленко, это было в рамках Zoomer. Я хотела бы знать, вы работая в UFT, есть какие-то ивенты, которые могут посещать не обязательно студенты UFT в рамках вашего преподавания? Или, может быть, вы присоединяетесь, вот я хожу на Monk School of Business от UFT. Есть ли какие-то такие пути, где можно послушать вас? и, ну, типа семинаров или просто лекции. Или, может быть, если нет, вы планируете что-то...
Другими словами, где вас послушать? Если мы не студенты UFT.
Спасибо. Но я хочу ответить на этот вопрос, потому что наш центр, Center for Jewish Studies, каждый понедельник практически проводит публичные мероприятия, на которые приходят очень много людей. Ведущие ученые, изучающие Jewish Studies, разные области еврейской истории и культуры, приезжают в университет в UFT и делают публичные лекции, и я всех приглашаю на эти лекции. Они по понедельникам в 4 часа проходят Jackman Humanities Building, это 170 St. George Street, это St. George Bloor. И если вы хотите, я вам могу дать расписание, вы можете повесить это на веб-сайт радиостанции, и все желающие могут прийти. Нам бы очень хотелось побольше видеть русскоязычной аудитории там, потому что очень часто лекции рассказывают о вещах, которые интересны как раз нашей аудитории, и, к сожалению, мы пока их редко видим, но очень приветствую.
У нас до этого был вопрос о книжке, чуть-чуть поподробнее, где она издана, где ее можно купить. When Sonny Met Boris, то есть книжка, о которой идет речь.
Да, спасибо за этот вопрос. Книжка издана в Oxford University Press, купить ее можно в магазине UFT Bookstore, но вот 10-11 октября, когда мы с Псоем Короленко будем рассказывать о ней, Псой будет петь песни, которые ассоциируются с этой книгой того времени, то мы будем ее тоже продавать во время этого концерта, и тогда я могу еще и подписать.
Класс
и
какой.
Купить, да.
Амазон пока нет? Амазон пока не участвует в этом?
Ой, извините, я забыла про Амазон. Амазон, Амазон, Chapters во всех магазинах она есть.
Окей. Так давайте вернемся к этому, все-таки вот к идишской культуре, довоенной и послевоенной. Да, вот разница связана с тем, что говоря с сегодняшней лексикой, понаехали тут, да? Но на самом деле для моей семьи это было счастье, а у меня никто не сидел, слава богу. Uh-huh. То есть они просто, потому что дальше, чем Казахстан, уже некуда было ссылать. Просто, да. И они занимались, они были музыканты, они занимались своими делами и своей музыкой. Uh-huh. Так что в этом отношении моей, конкретной моей семье очень повезло, uh-huh. просто действительно. Пожалуйста, вот эту тему, идишская культура до войны и после войны.
Ну, тут такая штука, что во время, в 20-е годы Советский Союз считался, можно сказать, раем для культуры на идише, потому что это была единственная страна в мире, где поддерживалось еврейский театр, где спонсировалось более 40 еврейских публикаций, журналов, газет, несколько из них выходило каждый день, где еврейские концерты поддерживались государством. И, кстати, это было время, когда еврейские писатели, известные, всемирно известные тогда еврейские писатели, как, например, Дэвид Бергельсон или Лев Квитко или Перец Маркиш, переехали назад в СССР. Мало кто знает, что после революции большинство еврейских писателей, ну, так же, как и большинство интеллигенции, очень испугалось того, что происходит. В стране была гражданская война, разруха, погром еще во время гражданской войны, самый серьезный, может быть, который евреям пришлось испытать в то время. И очень много из них уехало и поселилось, например, в Берлине. В Берлине была огромная вот эта община русскоязычных евреев. И в Берлине было очень хорошо, им очень нравилось, там была такая богемная тусовка, но зарабатывать не было на что. И потом не будем забывать, что там Гитлер тоже, значит, нарастает, приходит к власти. Он в 1932 году, но до того, в принципе, поддержка его есть и существует. И тут, значит, Сталин говорит, что вот давайте мы вам дадим квартиры, мы вам дадим все условия, только возвращайтесь и создавайте вот эту новую еврейскую пролетарскую культуру.
И так и было так.
И так и было так, и вот эти вот люди, они все приехали в СССР, они начали создавать очень интересную, очень важную литературу, которую сейчас мало кто знает, русскоязычные читатели, потому что они ее не знают, потому что потом всех этих писателей посадили, расстреляли, и о них мало что говорили, мало что было известно до конца СССР, а на Западе никто это не знает, потому что это было в СССР, из-за холодной войны все это считалось коммунистической пропагандой. То есть вот эти люди, они оказались, знаете, как между двух зол, и очень талантливые, наиболее самые люди, которые писали на идише, которые были, как считается, теперь сливками еврейской литературы и культуры, которыми, кстати, восхищался Айзек Башевис Зингер, которого вы упомянули раньше, лауреат Нобелевской премии по литературе, единственный, который выиграл ее за идиш, но он был польский еврей, который жил в Америке, но он считал, что Дер Нистер, например, Пинхас Каганович, это еврейский писатель, могилу которого только вот сейчас сейчас нашли в Заполярье, буквально несколько дней назад, что он погиб в лагере, в тюремной больнице, и не знали, где он, и что его, только несколько недель назад нашли его могилу. Mm-hmm. Вот, что вот Большой Визингер считал, что лучше, чем Дер Нистер, никто на идише ничего не написал. А этот Дер Нистер жил в СССР, писал во время войны, написал на идише, во время войны он писал, он был членом Еврейского антифашистского комитета, и писал совершенно потрясающие, символичные, очень интересные зарисовки.
Это как-то публиковалось?
Это все опубликовано на идише. Угу. Немножко это опубликовано по-английски. И сейчас начинается это переводить на русский. Вот, по-моему, в Москве есть издательство «Лыхаем», и книжники, вот они как-то этим занимаются. Но, понимаете, большинство читателей до сих пор этот писатель неизвестен. Так же, например, как Дэвид Бергельсон, который один из самых важных прозаиков, который писал на идише. Ну, что в этом важно, что, как бы, то, что я хочу сказать, что в 20-е годы и даже в 30-е годы американские еврейские театры исходили от зависти,
от того, что делается
в СССР. Потому что даже когда Грановский, первый директор еврейского театра, уехал за границу и остался там, и Михоэлс стал главным режиссером Московского еврейского театра, и театр стал более таким социалистически реалистичным, чем он был, когда был Грановский, когда это было все абстрактно. Но тем не менее у него был государственный спонсор. Они ездили на гастроли, у них была аудитория, у них были декорации, у них были костюмы, и им не надо было думать каждый день о том, как продавать билеты. Эта ситуация была совершенно потрясающая для американских еврейских театров, и вот Советский Союз считался настоящим центром еврейской культуры. Более того, существовали еврейские школы, в которых еврейские дети учились бесплатно. Конечно, качество образования в этих школах было не такое, как в еврейских школах в Канаде, но тем не менее, это школы, в которых преподавалось на идише, это школы, в которых, после которых дети могли учиться дальше. И это единственное в мире опыт, что когда еврейские школы существовали за счет государства. Вопрос только в том, в чем была цель этих еврейских школ, и она была, конечно,
совсем другой. Вот с этого места мы продолжим, да. Потому что то, что вы говорите, конечно, это очень сильно прочищает мозги на самом деле, потому что, ну, как бы у масс немножко другое представление о тех годах. Да. Но это дико интересно. Ну, знаете, нам надо прерваться на рекламный брейк, конечно, да, сделать. Конечно. И мы вернемся через 2 минуты. Значит, друзья, у нас в гостях Анна Штерншис, автор книги, которая называется «When Sonia Met Boris». Пока что она только на английском языке. Она доступна, в принципе, во всех книготорговых сетях, включая Amazon. И мы говорим с Анной. Сегодняшняя наша встреча связана с тем, что предстоит встреча с публикой 10-11 октября совместно с Псоем Короленко будет представлена эта книга. И наш телефон 905-944-1430. Если вы хотите сейчас с Анной поговорить, то, пожалуйста, 905-944-1430. Через пару минут вернемся. Да, но я все-таки хотел бы сперва закрыть ту тему, которую мы затронули. То есть вот эти две разные страны до 40-го года и после 40-го года. Что произошло? Почему, как вот на ваш взгляд, что произошло, почему такой резкий был разворот в сторону антисемитизма, причем, ну, условно говоря, да, вплоть до репрессий, да? Ну, что именно произошло тогда?
Да, ну, вот это, кстати, очень интересный вопрос, я пытаюсь на него ответить кратко. Во-первых, историки до сих пор спорят, что произошло. Ну, вы имеете в виду, конечно, не то, что из 6 миллионов евреев, которые погибло, а 2 миллиона 700 тысяч погибло в СССР. Я понимаю, что вы имеете в виду, почему, конечно, изменилась политика.
Именно в Советском Союзе,
именно в Советском
что случилось
Союзе,
там,
да.
Да.
Но тут так, значит, часть ученых считает так, что когда война вот шла, что многое то, что немцы делали на оккупированных территориях, населению не нравилось. Там они угоняли на работу, там крали, там вели себя плохо. В общем, это людям как-то не очень нравилось. Но была часть политики немцев, которая как бы имела очень популярное такое, в общем, очень нравилось и пришлось по душе, и это уничтожение евреев. И когда война начала заканчиваться, то Сталин хотел оставить какую-то популярную меру, какую-то, и поняли, что Советский Союз был уже, идеология страдала. Почему? Потому что наши советские солдаты, которые служили в Красной Армии, они в первый раз, многие из них, вообще оказались за границей. Да, то есть они увидели, например, Прагу, они увидели Польшу, они увидели Берлин. И у них возникло много разных вопросов. Ну, например, такой, почему вот там сейчас идет война, а там люди едят масло. А мы это масло, может быть, пробовали один раз в жизни. Почему вот эта вот коммунистическая система, которая нам сказали, она такая самая лучшая в мире, почему мы живем намного хуже, чем они? Почему у них такие вещи красивые, там часы, вот и
ну,
все.
И так далее, да.
И то есть начался вот такой вот, началось много вопросов, которые...
То есть вы думаете, что триггером была именно война?
То есть, ну, то, что триггером была война, это совершенно точно. Вопрос только, что именно в этой войне послужило триггером. И вот эта версия считается так, что эти солдаты, они вернулись домой, они начали задавать много вопросов, в том числе и почему, как бы, мы воюем за эту систему, за Сталина. И тогда вот эта вот мера, что давайте тогда евреев потесним, эта мера, в принципе, в российской истории... Эта мера в российской истории работала всегда. То есть и во время царской России эти погромы и все. То есть это, об этом можно говорить очень долго. Но вот эта мера найти козла отпущения, она была очень эффективной. Не очень часто, к счастью, использовалась, но когда использовалась, работала всегда. И вот существует версия, что именно из-за этого повернулась политика Сталина к евреям. Потому что раньше евреев поддерживали, считали, что они наиболее патриотично настроены, что они поддерживают советский проект и все такое. После войны это поменялось. Даже во время войны, если вы начнете вспоминать, что вам говорили ваши родители, бабушки, что вот, например, служил в армии, там подвиг совершил, да, какой-нибудь еврейский майор. И другому нееврею дали героя Советского Союза, ему дали орден Красной Звезды. Одному дали орден Красной Звезды, другому дали медаль за отвагу. То есть или вообще ничего не дали. То есть вот эта вот история о том, что задерживали ордена, награды, эта история очень хорошо знакомая нашим ветеранам. Но никто не задумывается, а почему вдруг так вот задерживали? Это что, вот личные бюрократы там сидели, какие-то были антисемиты? Мы должны понимать, что СССР — это все-таки тоталитарная страна, в которой косяки случаются, но тем не менее вот такие важные решения, как государственные награды, эти люди не могли делать или не делать из каких-то личных антисемитских предубеждений. И вот это мы все видим. Более того, когда война закончилась, евреи начинают возвращаться из эвакуации и приезжают, ну, например, в Киев. А кто живет везде в их квартирах? Живет их соседи, где там их пианино находится, где находится их шкаф. Вот эта вся история, они в семьях наших всех существуют. Значит, тогда генеральным секретарем Компартии Украины был Никита Хрущев. И интересно, что вот у Сталина есть такая репутация, что он был антисемит, но про Хрущева об этом очень часто говорят, а Хрущев был действительно самым настоящим антисемитом, единственным политиком, который об этом не стеснялся говорить. И Хрущев сказал: «Я не хочу, чтобы на Украине возвращение советской власти ассоциировалось с возвращением евреев». И был издан указ, что люди, когда жалуются, стараться им не помогать. То есть если когда уж совсем достало, то помогать. А так, в принципе, ничего, пусть найдут, где жить. И поэтому это был второй момент, почему вот эта политика к евреям поменялась. В-третьих, когда уже война закончилась, еврейский антифашистский комитет, созданный во время войны, который собрал от 50 до 75 миллионов долларов во время войны на войну с СССР, когда они вернулись, то Сталин сказал, они все были еврейские шпионы.
Зачем? Зачем он это сделал?
Он сделал это за тем, чтобы показать, что его правительство больше не поддерживает еврейскую интеллигенцию, еврейскую культуру. Почему? Потому что это была популярная мера, ну, я так считаю, это мои коллеги тоже, что это была популярная мера, которая добавила самому Сталину популярности. До сих пор считается, что после войны СССР, в принципе, мог бы развалиться, потому что вера вот в эту коммунистическую идеологию, вот это все за Сталина, оно все во время войны начало очень сильно ослабевать, несмотря на то, на культуру, и пропаганду, которую мы видим и читаем «За Родину, за Сталина», вот на самом деле такие очень внимательные опросы общественного мнения, которые проходили в СССР, я называю сейчас их опросы, но, конечно, это были доносы, которые писали очень часто и очень много кто, и которых очень внимательно читали, показывали, что авторитет советского государства, правительства очень сильно начал падать. И надо было с этим что-то делать. И вот это все происходило в рамках того, вот смотрите, это все были евреи. Евреи, они там, во-первых, сначала они корруптировали нашу революцию, они что-то там, они все семейственность развили, они не были настоящими коммунистами, они там хотели создать себе государство в Крыму, вот эта еврейская республика в Крыму, это было очень интересно такое. Но в то же время, значит, тогда же идет вот эта Генеральная Ассамблея ООН в 1947 году, и СССР поддерживает создание государства Израиль. Если бы Сталин за него не голосовал, то Израиля бы не было сейчас. Почему он это делает, тоже до сих пор спорит. Но считается так, что Сталин надеялся, что Израиль станет новым коммунистическим государством на Ближнем Востоке, и за это, значит, сфера влияния СССР распространится. Но Израиль выбрал тогда Америку, и сразу после этого СССР уже не поддерживает Израиль, но было слишком поздно, то есть они уже созданы. То есть опять-таки такой курьез истории. Вот видите, уже два раза мы говорим о курьезах истории. Во-первых, как случайно спаслись евреи, европейские евреи через или депортацию, или через эвакуацию, а второй раз, как случайно создалось государство Израиль.
У меня несколько, вы знаете, очень много вопросов возникает в связи с вашим. Во-первых, не случайно спасались многие евреи. Гитлер же открыл в конце 30-х годов, еще была открыта дорога.
Была открыта дорога,
да. Не все воспользовались, потому что не все верили. Евреи тоже, понимаете, несколько другой народ, чем мы себе сегодня представляем. Потому что мы другие, да, мы современные, мы пользуемся всеми благами, да, цивилизации. А все-таки евреи до 20-х годов жили обособленно, более обособленно, чем сегодня, да, более закрыто. Это во-первых. Во-вторых, что касается антиеврейского комитета, и, ну вот у меня другое немножко мнение. Вы понимаете, повторяется история любой диктатуры, любого диктатора, вспомним, да, Калигулу даже, уничтожаются те, кто помогает, те, кто ближе, уничтожаются первыми, потому что они слишком много знают. Откуда поступали деньги? От еврейского комитета. Они собрали огромное количество денег, да, и так далее, и так далее, и так далее. Они не нужны стали. После войны это дисфункциональный инструмент. Ну зачем вам отбойный молоток, когда вы положили бетон уже? Все. До свидания. Лопата не нужна, когда лежит бетон, да? Все. Выбросить лопату не нужна. Значит, выбросить ее можно каким образом? Во-первых, сжечь где-то, а во-вторых, то, что осталось, выслать вот в этот самый Израиль и там образовать вот эту зону самовлияния. Почему я говорю? Потому что у меня, ну, как бы, родственники сабры с 20-х годов в Израиле. Вот с этой целью. Да, безусловно, но вот эта ненужность и эта трагедия любого и... Я, конечно, дурацкий мостик в современность могу перевести, да? То, что мы видим, прежде всего страдают самые близкие. Те, кто помогал прийти вот туда, где находятся люди. Не будем указывать.
Не будем. Давайте вернемся. Анна, если у вас есть комментарий какой-то к этой тираде? Ну, вообще, если Володин тяжелый каток начинает утюжить, то там уже некуда слово ставить. Поэтому давайте так, давайте мы вернемся к этой книге. И давайте мы вернемся к тому вечеру, который вот к двум вечерам, которые предстоят. Да? И, значит, книга называется «When Sonia Met Boris», как я уже сказал, Анна Штерншис, профессор университета Торонто, который изучает культуру идиш. Это автор, книгу можно заказать у Амазона. Можно купить во всех книготорговых сетях. 10-11, вот когда будет эта творческая встреча, вы можете просто ее даже и подписать у автора. И Псой Короленко. Человек очень контроверсивный. Мы же не случайно поругались с Володей именно из-за того, что это скандальный по-своему, да? О, он очень скандальный, потому что я не знаю, насколько, с какой стороны вы с ним знакомы. Вы наверняка знакомы со своих академических сторон. Как филолог, как профессор, как специалист по идишу и еврейской культуре и все такое. Но те песенки, которые у него популярны в народе, они, мягко говоря, мало академичны.
Я, кстати, с этим не согласна. Okay. Я считаю, что все песни Псоя Короленко, они академичные.
Даже
но
там, где опционная лирика?
Даже там, где лирика. Okay. Она показывает совершенно новое, интересное чтение важных классических и религиозных текстов. И, в отличие от многих книг, в том числе и моей, доносит содержание этих текстов до очень широкой аудитории. И поэтому, как раз, смотря через, может быть, в чем-то это лирика, которая сейчас почти не пользуется в его песне, мне кажется, она, может быть, как-то притягивает людей, которые за ней пришли, но в результате они остаются более образованными, чем они начали как, быть, когда они послушали эти
песни. Мне было дико интересно послушать у него лекции, потому что он же вел еще и предмет, он ведет предмет, он преподает в том числе и на английском языке, насколько я знаю, свободно. Он говорит на идише, да, насколько я понимаю?
Он говорит на идише, да.
И это дико интересно должно быть. 10-11 числа, только у меня вылетело из головы где-то.
Dolomite Drive.
Dolomite Drive. Там, где... Я понял. Я вас понял.
Студия N.
Короче говоря, друзья, заходите на RussianWeek.ca, там есть подробнейшая афиша. Мы с этого сейчас продолжим. Напомню, наш телефон только 905-944-1430. Вернемся через пару минут. Да, ну, в общем, в любом случае я призываю почаще заглядывать в интернет на RussianWeek.ca. У вас есть какой-то сайт тоже, да?
Сайт центра – это cjs.utoronto.ca. И там есть информация о всех наших лекциях, по программах. Все наши программы, они бесплатные и открыты для публики.
Это все в помещении UFT,
в даунтауне? Все в помещении в даунтауне. Но что я хочу сказать, туда очень легко доехать на метро. Прямо это напротив. Напротив. С парковкой не очень.
Ну, у меня дочь училась там, так что я знаю. Там есть хитрые места для парковки. Вопрос немножко сейчас в другом. К сожалению, у нас в чем время-то эфира подходит к концу. Вот хотелось бы вот как можно больше вас, извините за грубое слово, использовать, пока вы здесь, потому что это дико интересно. У меня давным-давно, у нас у всех, это вообще вот эта вот такая немножко больная тема. Известна легенда, и эта легенда имеет под собой основание, что большая часть блатного языка произошла из идиша. Ну-ка, расскажите мне подробнее, пожалуйста, об этом.
Ну, считается так, что часто люди, значит, те, кто сидели в тюрьме, там революционеры, и все, они происходили из местечка, и, ну, не часто, но были там, и что некоторые слова, которые, значит, ассоциируются с вот этой лагерной жизнью, они пришли даже не столько из идиша, сколько из иврита, то есть языка лошен кодеш, который они знали из изучения вот этих книг. Ну, например, слово «шмон», да, оно происходит от номер 8, что 8 часов происходил обыск, и вот они называют это «шмон», и оно осталось в нашем языке. Или, например, слово «блат». Тоже разные истолкования, но считается, что оно и происходит из иврита «белеат», «тихонечко-тихонечко, мы там сделаем бизнес». Ну, я не знаю. Честно говоря, я мало что... Я не изучала это специально, поэтому не могу вам дать таких каких-то интересных научных исследований на эту тему, но о том, что эта связь существует, это как бы правильно и доказано, но не только из еврейского языка, из татарского языка, из разных всяких вот эти слова приходят в жаргон.
И еще одна тема, которая нас с Володей не может не интересовать, потому что мы изначально музыканты, да, у нас образование профессиональное, он вообще в Большом театре играл в оркестре. Каким образом, вот несмотря ни на что, вот этим противным евреям удалось сохранить такую невероятную совершенно музыкальную культуру, вот это клезмеры, да? Которые, они же были расселены по разным странам, там же были разные совершенно... И они сохранили вот это. Но я до сих пор помню, моя мама плакала, когда она слышала вот эти мотивы, потому что хотя она была абсолютно советским человеком, и у нее был абсолютный русский язык, но вот эти вот струны были затронуты. Каким образом культура вот эта донеслась, фактически не претерпев принципиальных изменений? Вот это для меня абсолютная загадка.
Ну, вот тут так, что то, что еврейскую музыку в 30-е годы поддерживали, это было очень важно. Во время войны еврейские исполнители ездили по всему фронту, выступали там с концертами, в том числе на идиш. После войны концерты еврейской музыки были единственным мероприятием, которое не запретили. То есть, например, вот Нахама Лившицайта, которая недавно умерла, она выступала, она была из Прибалтики, из Вильнюса, но тем не менее она выступала с концертами в Черновцах и везде. Песни евреи на идише, они их не запрещали. Считалось, что идиш это все-таки еще советский язык, язык еврейских масс, и поэтому еврейская музыка не запрещалась. Ну а потом, когда в 59-м году в Москву приехали с концертом американки сестры Берри и выступили в Зеленом саду с репертуаром на идише, то моментально, буквально в течение нескольких дней, эти записи разлетелись по всей стране, и нету, и даже если люди не понимали этих песен, тем не менее они ассоциировались у них вот с этой еврейской культурой, которая всегда была в СССР. И, кстати, я вот хочу сказать, что вот эта программа, которую мы с ПСОЕМ представим 10-11 октября, она как раз об этом. Мы рассказываем о жизни людей, которые там выходили замуж, женились, растили детей, работали, а жили как-то, пережили войну в СССР. И мы рассказываем, я рассказываю об историях, которые мне рассказали люди, с тем, как им все, что они делали и как. И это не то, что это история, понимаете, вся несчастье, история там трагичная, это история жизни. То есть они жили нормальной жизнью, в нормальных обстоятельствах. А мы с ПСОЕМ, особенно ПСОЕ, нашли песни, которые были популярны именно на идише и по-русски в то время среди евреев. И вот эти песни, они идут вместе с моим рассказом. То есть я рассказываю из устных интервью, из устной истории, а он поет песни, популярные в то время. Например, песни 20-х годов на идише про то, как девушка говорит, давай поженимся в ЗАГСе, выкинем без раввинов и без хупы, и пойдем и поженимся, а потом она его бросает, потому что он акустарь, а надиночнер элемент, а она хочет быть комсомолкой. Вот такие вот песни. То есть они известны были, любимы нашими бабушками и дедушками, но до нас они уже часто не дошли. Вот, и все они будут...
А как они сохранялись? Простите, я перебью.
Очень часто они сохранялись в интервью, которых я записала, люди пели.
То есть, на старых пластинках. Память просто, по памяти.
Память, да? На старых пластинках.
А все-таки выходили пластинки.
Конечно, немножко. И все эти песни, чтобы люди не успокоились, они будут иметь идти строчку, идти русский и английский перевод. То есть, они на идише, но все равно слова все будут понятны. То есть, как раз вот эта связь музыки и устной истории для нас очень важна, и для меня тоже. И я считаю, что музыка, она дала людям шанс, что должна как-то душе и сердцу как-то выжить, даже когда в условиях, когда говорить на идише, как-то существовать на идише было практически невозможно.
У нас есть телефонный звонок. Алло, доброе утро, здравствуйте, извините, что заставили ждать. Говорите.
Нет проблем. Я хочу спросить, эта книга писалась как художественное произведение или как документальное?
Спасибо.
Эта книга писалась как научное произведение, но как научная книга, монография, то есть, но получилась она и научная, и научно-популярная. То есть она будет интересна и читателям, которые хотят что-то понять про методологию устной истории, как там ее изучать, как понимать, где люди говорят правду, где они говорят неправду, и что с этим делать, как анализировать это все в этой книге есть, но в то же время в этой книге очень много самих историй и моих объяснений этих историй, то есть она должна быть интересна, ну, относительно широкому кругу читателей, хотя не будем, конечно, ну, я на это очень надеюсь.
Вы владеете идишем?
Да.
Вы свободно владеете идишем? Да. Вы можете читать, писать?
Я могу читать, писать, и сейчас я преподаю в UFT семинар, ну, для продвинутых аспирантов на идише, где мы читаем тексты на идише, обсуждаем их на идише, и они пишут работы.
Поправьте меня, пожалуйста, вы в Оксфорде учились? В том числе?
Да. Значит, я сначала училась в РГГУ в Москве, а потом писала диссертацию в PhD в Оксфордском университете.
А с ивритом как у вас?
Иврит я знаю хуже, чем идиш, но могу поговорить, постараться, если очень получится. Я его изучала несколько лет, но в Израиле никогда не жила. Когда я там была, я могу объясниться. Я читаю на иврите научную литературу, читаю. Вот, но, конечно, это не самый сильный мой язык, мягко говоря.
То есть, по крайней мере, 4 языка у вас есть точно, абсолютно, еще какие?
Да. Ну, еще немецкий.
Ко всему прочему. Да. А вот это вот дико интересно, между прочим, вы знаете, потому что есть огромное количество евреев, которые терпеть не могут, это генетически, они не воспринимают немецкий язык и начинают корежить. Просто у вас нет такого ощущения? Вы выучили это как бы сознательно?
Ну, я учила немецкий тоже только для чтения, поэтому, например, моя работа в Университете Торонто, это на немецкой кафедре. То есть, ну, тут так, что, конечно, эмоционально тяжело не связывать немецкий язык с тем, что произошло во время войны. Но, с другой стороны, с Германия, во-первых, немецкая культура, конечно же, больше, чем война, а с другой стороны, Германия современная, она все-таки... это единственное, как бы, ну, это не единственное, но это первая страна, которая полностью начала как-то работать с тем, что произошло во время войны, с тем, что обязательно теперь детей в Германии, например, учат тому Холокосту, учат их урокам войны. И это страна, которая имеет дело со своим очень проблематичным прошлым. Что мы не можем сказать, например, об Украине, или о Литве, или даже о России.
Гадость, да, скажу сейчас. Гадость скажу. Если бы не американцы, и Германия была бы и Литвой, и Украина, и Россия, и всем остальным. Дело в том, что там же фактически насильно первоначально, и немцы очень обижались. Первое поколение было очень обижено. Потому что как это так? Что это мы такое? Мы никакого преступления не совершали. А потом уже, да, под влиянием. Это внешнее влияние.
Ну, понятно.
Очень трудно в себе осознать. Но только тем... очень сознательная нация, человек.
Да, конечно. Но дело в том, что сейчас, вот, например, сейчас, в 2017 году, Германия является самым развитым в Европе, даже в мире, центром, где изучаются еврейские науки, в том числе и идиш, на очень высоком уровне, и поддерживается государством. То есть, с моей точки зрения, жить в прошлом, думать, почему так и почему не так, это не смотреть в будущее, а мы смотрим в будущее.
Это правда. Итак, 10-11 число, студия N на Dolomite, совместный творческий вечер Анны Штерншис и Псои Короленко. Будет представлена книга «When Sonia Met Boris». Что еще необходимо здесь сказать? А, ну будет раздавать автограф.
На каком языке?
Это все на русском языке все будет, да, происходит?
Да.
Окей, а вы планируете вообще как-то ее перевести, нет?
Я об этом думала, но еще не очень серьезно. Я очень мало знакома с процессом опубликования книг в России на русском языке. Но посмотрю, это моя вторая книга, первая моя книга называлась «Soviet and Kosher».
Это тоже интересная тема очень, «Soviet and Kosher».
Вот, но она, ее в России много кто читал, но мало, но она не была переведена. Эту книгу, может быть, и интересно перевести, потому что интервью не все, но частично были записаны по-русски, другая часть была записана на идише, то есть это такой отдельный был бы проект, и я подумаю об этом.
Аудиовариант вам надо какой-то продумать. Ну, серьезно.
Я хочу сказать, что 10-11 октября это будет первый раз, когда я буду выступать об этой книге и вообще выступать серьезно по-русски. Потому что пока у меня не было возможности говорить по-русски о своей работе в Канаде, вот я благодарю вас за это время, за эту платформу.
Как вы понимаете, нам надо сворачиваться со страшной силой, Жан. Мы готовы удержать вас вообще часами. Подумайте, кстати, обсудите с Псоем вот эту вот идею создания аудиоверсии. Между прочим, это может быть дико интересно, потому что это же будет песня.
Очень
еще.
Хорошо.
Окей, спасибо вам огромное, друзья. Мы прощаемся, мы с вами услышимся завтра теперь с Володей на 2 часа. Поговорим в том числе и о его любимой политике, вообще о многом чем.